европейцы. Новый год откроет Михаил Булгаков. Его портрет представит Борис Парамонов.
Михаил Афанасьевич Булгаков – имя в русской литературе культовое, причем не только в высших слоях интеллигенции, но и в самой широкой читательской массе. Приехав из Киева в Москву в самом начале 20-х годов, Булгаков оставил медицину, свою первоначальную профессию, и ушел в литературу. И поначалу встретил его блестящий успех. Нашумела его повесть «Роговые яйца» – фантастический рассказ о том, как гигантские змеи, выращенные профессором Персиковым, вышли из-под его догляда, попали в руки неких самоуверенных, но неумелых людей в черной коже, то есть чекистов, и двинулись на Москву, по пути уничтожая все, что движется, в том числе легендарную Первую конную армию. Столицу первого в мире пролетарского государства спасли внезапно ударившие морозы. Схема повести совершенно открыто указывала на войну миров Уэллса, но эту схему Булгаков сумел наполнить самым что ни на есть актуальным содержанием. Намек был сделан устрашающий. Вот к чему приведет страну руководство людей, захвативших весь аппарат высокой культуры и не озабоченных ничем, кроме своих темных целей. Без старинных профессоров, вне руководства вековыми нормами культуры, гибель принесут стране самозванные правители в кожаных куртках. Косность природы, то есть веками сложившийся строй жизни, был взят со знаком «плюс», как написал о повести Виктор Шкловский, страшно задетый его сатирическим описанием в другом сочинении Булгакова «Белая гвардия». И эта оценка звучала негативно в устах авангардиста-теоретика Лефа. По существу, обвинив автора «Роковых яиц» в плагиате, Шкловский снисходительно закончил: «Булгаков способный парень, но его успех – это успех, приведенный вовремя цитаты». Булгаков наращивал успех, продолжая писать и, когда удавалось, печатать сатирическую прозу и пьесы. Его пьеса «Зойкина квартира» шла с аншлагами, описание быта успокоенных победой коммунистов в условиях пресловутой передышки НЭПа. Стоит привести один диалог из этой пьесы. «Володя, тебя же в 19-м году расстреляли в Баку». «Ну и что? Разве человек, расстрелянный в 19-м году в Баку, не может появиться в 23-м в Москве?» В это же время Булгакову удалось напечатать первую часть романа «Белая гвардия» о Киеве во время гражданской войны. Полностью роман вышел в эмигрантском издательстве в Риге и доступен тогда был, конечно, всем. Не было еще железного занавеса без щелей. И этот роман лучший в стране художественный театр предложил автору переделать в пьесу. «Дни Турбиных», так называлась пьеса, стали тем, что по-английски называется «мгновенная классика», «instant classic». На сцене была создана ностальгическая картина мирного довоенно-дореволюционного жития, каким-то чудом сохранившегося в благородной семье Турбиных среди разгула петлюровских самостийников и на фоне еще больших бедствий, идущих из Москвы. И уже бронепоезд «Пролетарий» вышел на ближние подступы к городу.
«Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, лишь для одной цели — охранять человеческий очаг и покой. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует».
Среди тогдашних булгаковских триумфов случались и неудачи. Повесть «Собачье сердце» не была допущена к печати. Это выдающееся произведение в том же жанре сатирической фантазии, что и «Роковые яйца». Собака Шарик, превращенная профессором Преображенским в гражданина пролетарского происхождения Шарикова, вечный образ советской коммунальной жизни, устроенный большевиками на развалинах прежней культуры. Конечно, эта вещь, как тогда говорили официозные критики, классово-враждебна по отношению к победившему пролетариату, а точнее к однопартийной диктатуре большевиков. По-другому сказать, Булгаков показал, что собака не всегда друг человека. ополчались и на дни Турбиных. Даже бедный Маяковский лаял, демонстрируя коммунистическую правоверность. К началу 30-х годов Булгакова по существу вытеснили из литературы. Он написал Сталину, рассказав о своих бедах и попросив отпустить его за границу. И тут последовало чудо. За границу вождь его не отпустил, но дни Турбиных разрешил к дальнейшим представлениям, и спектакль шел вплоть до войны. Сталин сам на нем побывал 14 раз. Ему нравилось смотреть на знаменитый абажур и критоновые занавески. Булгакову была навязана роль привилегированного лагерника, тискающего пахану Роман. И ведь в то время Булгаков, если употребить те же термины, тискал еще один роман, бессмертную мировую классику «Мастера и Маргарита», книгу, увидевшую свет только в 1967 году, через 27 лет после смерти писателя. О «Мастере и Маргарите» говорить не надо, настолько эта вещь известна всем. Такой вокруг нее создался культ стихийным поклонением читающих масс. Но роман продолжает оставаться загадкой. Кто в самом деле таинственный Валант? Этот то ли посланец сатаны, то ли сам сатана. И часом не Сталин ли это, спасший писателя, отправив его на сравнительный покой сцены и кулис художественного театра? Исследователи давно уже выяснили, что одна из главных сцен романа «Бал у сатаны» прообразом имеет знаменитый в истории Москвы прием в американском посольстве весной 1935 года, устроенный первым послом Соединенных Штатов в СССР Уильямом Булитом. Теперь стали подумывать, что булгаковский Валант – это никто иной, как тот самый посол Булит. Александр Эткинд в книге «Приглашение к путешествию. Русско-американский травелог» пишет.
Как раз в этой последней редакции прежний оперный дьявол стал центральным героем, воспроизводя характерное для Булита сочетание демонизма, иронии и большого стиля. Дьявол приобрел человеческие качества, которые восходят, как представляется, к личности американского посла в ее восприятии Булгаковым. Могущество и озорство, непредсказуемость и верность, любовь к роскоши и цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите. Булит тоже был высок и лыс и обладал, судя по фотографиям, магнетическим взглядом.
Булгаков часто задавал своим посетителям вопрос.
«А кто такой Валант, как по-вашему?» Гости отвечали «Сатана», и хозяин оставался доволен. Правда, в булгаковском тексте это говорится настолько прямо, что непонятно, зачем вопрос. В нашем ответе, частичном, как любой ответ, Валант оказывается Булитом, безумной мечтой мастера, эмиграция, а роман читается как призыв о помощи. Неважно, будет ли она потусторонней или иностранной, гипнотической, магической или реальной, чем бы ни был покой Валанда на том свете, земное его подобие очевидно. Это заграница, эмиграция.
Действительно, Булгаков не только побывал на знаменитом приеме, но и лично общался с Булитом во все время его пребывания в Москве. И как раз в это время еще раз ходатайствовал о выезде за границу, в чем ему было отказано. Конечно, слушать Шуберта можно было и в Москве, и ходить в сотый или двухсотый раз на собственную пьесу. Но больше Булгакову нечего было делать в Москве, и он умер в возрасте 49 лет. За границу и в повсеместную славу он попал уже в посмертном своем существовании. Интересно, что сейчас с музеем «Дом Турбиных» в Киеве?
Портрет русского европейца Михаила Булгакова представлен.